с вами разбираем тему «Благодать», и основная направленность нашего семинара, напоминаю, это центральная роль благодати в жизни христианина. Начали мы с рассмотрения благодати в спасении и противоположность благодати, то есть тот конкурент, который пытается вытеснить благодать из системы наших взглядов, оттеснить ее с ее центрального места, это законничество, добавление закона или каких-то дел, человеческих усилий к совершенному Христом искуплению. Сейчас мы продолжим разбирать тему благодати и будем говорить о следующей теме уже. Это роль благодати в освящении или роль благодати в нашем уподоблении Христу. В начале 20 века жил такой художник, и жил он здесь, в Германии. Немецкий художник и торговец предметами искусства. Его звали Отто Вакер. И вот он начал подделывать картины Ван Гога. Может быть, кто-то из вас даже знает об этом художнике, авторе подделок. Как вы знаете, Ван Гог был очень известным художником, его картины очень дорого стоили. И вот Отто Вакер начал подделывать картины Ван Гога и продавать их в своем салоне. Подделки оказались настолько качественны, что даже крупнейшие эксперты в течение долгих лет ломали голову, пытаясь отличить настоящего Ван Гога от его имитатора. Вакер подделал более 30 работ Ван Гога. 6 из них ряд экспертов признали подлинными. А одна работа Отто Вакера долгое время была достоянием Национальной галереи в Вашингтоне. Она там была выставлена как работа Ван Гога. Представляете? Оказывается, это вот талантливый имитатор. В чем была проблема, кто-то может спросить? Ведь картины-то были в сущности неотличимы. Какая разница? Подумаешь, висит себе на стене картина, ну и пусть висит. Она в точности похожа на картину Ван Гога, ну и пусть все думают, что это Ван Гог. Но проблема в том, что на самом деле это не Ван Гог. Разница в происхождении картины, разница в тончайших деталях, разница в истории. В конечном итоге стоимость любой подделки значительно ниже, чем стоимость оригинала. Вот так и у Божьей благодати тоже бывают подделки. Они поначалу могут быть очень похожи на благодать, но у всех у них есть одна проблема. Это не благодать. Они очень похожи на благодать, и казалось бы, что все очень хорошо, и там даже ярлычок висит «Благодать», как на картинах Отто Вакера подписано было «Ван Гог». Но проблема в том, что это не Ван Гог, и здесь тоже, точно так же. Проблема в том, что это не благодать в библейском смысле этого слова, даже если она так называется. Мы с вами начали знакомиться уже с такими подделками благодати, и мы рассмотрели законничество. Законничество – это подделка благодати в спасении. Есть еще одна подделка, о которой мы сейчас будем говорить, еще один конкурент, который стремится вытеснить благодать на второй план, на задний план, это беззаконие или дешевая благодать. Законничество – это одна крайность, другая крайность – это беззаконие. Или по-другому можно назвать дешевой благодатью. Если законничество – это недоверие Божьей благодати в спасении, то беззаконие – это недоверие Божьей благодати в освящении. Ну и, кстати, давайте сразу заметим, что законничество и благодать – это не два крайних полюса. Это не две крайности, что, мол, вот с одной стороны стоит законничество, а с другого полюса, то есть другая крайность – это благодать. И если мы отрицаем законничество, то мы принимаем благодать как полное отрицание закона. Нет, это не так. На самом деле картина иная. Благодать не является простым зеркальным отражением легализма. В том смысле, что благодать не равняется отрицанию Божьего закона. На месте крайних полюсов на самом деле находятся законничество и беззаконие. Вот правильное обозначение двух полюсов. Законничество – это одна крайность, противоположная крайность, с другой стороны, это беззаконие. Вот тогда у нас картина будет правильная. Благодать же находится посерединке. Она избегает обеих крайностей. Она возвышается как над законничеством, так и над беззаконием. Благодать возвышается над законничеством и беззаконием, над этими сатанинскими подделками, точно так же, как шедевр возвышается над грубой мазнёй. Так вот, мы рассмотрели уже одну крайность, это законничество. Сейчас перейдем ко второй крайности, это беззаконие. Ересь беззакония или дешевой благодати проникла в христианство очень давно. Она существовала уже в первом веке, когда писались новозаветные книги. И вот, в частности, Иуда, автор послания Иуды, он был братом Господа Иисуса Христа, и написал вот эту вот книгу «Послание Иуды». Это не тот же самый, что Иуда Искариот. И это не тот же самый, что другой Иуда, апостол. Вот, потому что тот Иуда-апостол, он умер очень рано. Это Иуда, брат Господа. И вот, ну это, в общем-то, не столь важно. Это так, попутное замечание. Но вот Иуда, автор послания Иуды, он пишет об угрожающей церкви опасности в 4 стихе своего послания. В нашей нумерации послание Иуды включает одну только главу, в смысле не делится на главы, поэтому только номера стихов. И вот послание Иуды, 4 стих, посмотрите. «Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к этому осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа». Здесь говорится о людях, которые вкрались. Здесь сказано «ибо вкрались некоторые люди». Вкрались – это значит незаметно проникли в церковь извне. Но сами они не принадлежали к церкви. Если бы они принадлежали к церкви, то они не вкрадывались бы в нее, а были бы просто в ней. И то, что вот Иуда использует такое слово «вкрались», подчеркивает, что они на самом деле не имели законных прав на церковь. Они не принадлежали к церкви, они лишь незаконным путем проникли в нее. Они не только не спасены, но и напротив, как здесь сказано, они предназначены к осуждению. Мы прочитали: «Вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к этому осуждению». Они также называются здесь нечестивыми. Нечестивые – следующее слово. И все это указывает на то, что они не возрождены и не имеют Духа Божьего. В чем же состояло их нечестие? Здесь объясняется. Послушайте еще раз этот стих. «Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к этому осуждению, нечестивые». И дальше объясняется, в чем состояло их нечестие, в чем состояла их ересь, их опасность. «Обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству». Скорее всего, они рассуждали примерно так. Человек спасается по благодати, то есть незаслуженно. Вот как мы до этого говорили. Человек спасается по благодати, незаслуженно. Это значит, что никакая наша праведность никогда не будет достаточной для того, чтобы приобрести спасение. А значит, мы не будем даже пытаться. Если никакая наша праведность не будет достаточной, чтобы заслужить спасение, то зачем даже пытаться быть праведными? Для этого совершенно не нужно стараться. Давайте просто жить в грехах и пороках, потому что спасение не достигается путем совершенствования в праведности. Давайте не будем особо усердствовать в добрых делах, потому что спасение не отдел. Раз спасение происходит по благодати, то можно грешить сколько хочешь. И в результате они превращали благодать в повод для распутства. Как мы здесь прочитали, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству. Некоторое время назад я покупал холодильник по объявлению, и вот мы приехали в дом к тому человеку, который этот холодильник продавал. И пока мы ждали грузовичок, который должен был приехать, и на который мы погрузим этот холодильник, мы с ним разговорились. Оказалось, что он посещает церковь, протестантскую церковь, лютеранскую церковь, и является активным членом этой церкви, постоянно, каждое воскресенье ходит в эту церковь, любит слушать проповеди, дома любит послушать проповеди, поговорить о Боге, о Библии. Я не помню, то ли он сам ездил в какую-то миссионерскую поездку краткосрочную, то ли то ли просто очень поддерживал людей, которые ездят в такие поездки. И вот как-то мы разговорились о том, почему он продает свой холодильник. И он сказал, ну, у меня просто подруга переехала ко мне жить, и поэтому нам второй холодильник не нужен. У нее уже был более новый, вот мы продаем наш. Я так немножко не ожидал после всего того, что я услышал, о том, что он активно посещает церковь, слушает проповеди. Для меня, ну, как-то резануло сразу слух, подруга ко мне переехала. Но я подумал, что, может быть, просто он так вот выразился своеобразно. Подумал, что, может быть, он недавно женился и вот называет свою молодую жену подругой, вот. Спросил его, оказалось, что нет, они не женаты. Я удивился, он, наверное, увидел мои глаза, округлившиеся. В смысле, а как так? Ты же вроде только что говорил, что ты член церкви и про миссионерство там что-то рассуждал. А как это, что подруга к тебе переехала? Он говорит, ну, а мы же спасаемся по благодати. Я все равно никогда не смогу быть достаточно хорошим для Бога. Вот его объяснение. Я все равно никогда не смогу быть достаточно хорошим для Бога, поэтому мы спасаемся по благодати, а живу я так, как хочу. Это выглядит примерно так. Я все равно никогда не смогу быть достаточно хорошим для Бога, поэтому я даже не буду пытаться. Я не смогу убежать от греха настолько далеко, чтобы заслужить спасение, поэтому я не буду убегать от греха. И мы чувствуем, что что-то здесь не так, да? То, что ты никогда не можешь быть достаточно хорошим для Бога, чтобы заслужить спасение, еще не означает, что ты не можешь стать лучше, чем сейчас. То, что ты никогда не сможешь убежать от греха настолько, что у тебя вообще никаких грехов не останется, и ты святым и беспорочным будешь восхищен на небо, не означает, что ты не можешь удалиться от грехов на какое-то расстояние и в какой-то степени достичь послушания Богу, чистоты, святости. И вот фактически это и есть та самая ошибка, о которой здесь пишет автор послания Иуды. Это люди, которые обращают благодать Бога нашего в повод к распутству. Люди говорят, ну мы спасаемся по благодати, а значит, живи как хочешь, греши сколько хочешь. Об этих людях автор послания говорит, что они отвергаются Иисуса Христа. Мы также прочитали, да? Предназначенные к этому осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Отвергаются Иисуса Христа. Почему он говорит, что они отвергаются Иисуса Христа? Ведь вроде бы они говорят о благодати, а это благодать Иисуса Христа. Они говорят, мы спасаемся благодатью Иисуса Христа. Почему же он говорит, что они на самом деле отвергаются Иисуса Христа? Потому что они отвергают его заповеди. Здесь мы прочитали, отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Они отвергаются Бога как владыки, то есть отворачиваются от Бога как от владыки. Они не признают его над собой как царя. Они хотят видеть Иисуса Христа только лишь как спасителя, который избавляет их от ада. Но они не хотят его видеть над собой как владыку, который говорит им, как им нужно жить. Они хотят видеть его как такого слугу, который приносит им на блюдечке спасение, но они не хотят видеть его как Господа. А здесь ведь так сказано, Господа нашего Иисуса Христа. Подчеркивается именно вот этот вот статус Иисуса Христа как Господина, Царя, того, который управляет, кто диктует, кто говорит, как нужно жить и поступать. И вот если люди отвергают владычество Иисуса Христа над собой, если они не признают Его главенство, если они не повинуются Его заповедям, то они отвергают Господа Иисуса Христа, называются в Библии нечестивыми, предназначенными к осуждению. Действительно, они превращают благодать в повод к распутству. Благодать для них – это не та Божья благодать, о которой говорит Священное Писание, а это отговорка для того, чтобы грешить. Позвольте здесь сделать небольшое, небольшое отступление такое в сторону. Дело в том, что в 20 веке в христианстве произошло серьезное разделение. Ну, вообще, много разделений было в истории церкви, много серьезных богословских разделений, и даже в 20 веке это не единственное разделение было, но одно из существенных разделений, которое в свое время потрясало весь евангельский мир и которое до сих пор продолжает еще сказываться на многих-многих церквях, заключалось в следующем. Да, и причем я говорю не просто о христианстве в широком смысле, о формальном, обрядовом христианстве, я говорю именно о евангельском христианстве, то есть о церквях нашего направления, которые считают Библию авторитетом и провозглашают, что христианин должен руководствоваться Библией во всех вопросах. Так вот, в этих кругах, в евангельских кругах произошло серьезное разделение. Те люди, которые говорили о реформатском тезисе «только благодать», то есть люди, которые отстаивали вот это вот библейское учение, которое мы разбирали только что, учение о том, что спасаемся мы только по благодати, вот эти люди поделились на две противоположные позиции. Некоторые из них стали говорить, что раз мы спасаемся только по благодати, то неважно, как живет человек, который исповедует Иисуса Христа своим спасителем. Они даже подумали, что если только кто-то говорит, что нужно жить свято и праведно, и если только кто-то говорит, что человек, живущий в грехе, не имеет спасения, то значит он добавляет дела к благодати. Как тонко, да, это тонкая грань. Мы только что говорили о чем-то подобном, и здесь вдруг то же самое обвинение бросается нам в лицо. Если только вы говорите, что нужно жить свято, то значит, что спасенный должен жить свято, то значит, вы добавляете дела к благодати, как основание спасения. И они говорили, что неважно, как живет человек, если только он покаялся, то будь он самым последним грешником, даже если он живет как самый последний неверующий, в грехе пьянствует и блудит, все равно он окажется на небе. И некоторые даже говорили, знаете, очень так специально, вот как бы поддевая, бросая такой вот вызов, подливая масло в огонь, они говорили, если человек покаялся, и если пришествие Христова или смерть застанет его в постели блудницы, он прямо из постели блудницы пойдет на небо. Они специально так говорили. Может, и вместе, да, говорили? Они специально так вот говорили, чтобы подчеркнуть вот этот момент, что если только человек спасся, то, в смысле, если только он покаялся, то уже не важно, как он живет. И у них даже возникло такое вот представление, что человек, что есть две, как бы, две ступени. Первая ступень – это спасение, когда человек покается и попросит у Бога прощения. А вторая ступень – это освящение. Они говорили, что если человек покается, то он может долгое время, может быть, много лет жить в грехе. Но потом остается надежда на то, что Господь его все-таки еще призовет и будет работать над ним, и что он потом изменится и совершит вот эту вторую ступень, ступень освящения, и тогда он посвятит свою жизнь Богу и начнет служить Богу и будет жить праведно. Но, говорили они, даже до этой второй ступени он уже спасен. Самое главное просто покаяться. Но возникает тогда вопрос, а что такое покаяться? Значит ли покаяться просто сказать слова своими губами? «Господи, прости меня, грешника!» Или «Будь милостив ко мне, грешнику!» И вот как только мы губами и связками и выдыханием своего воздуха произнесли эти слова, то произошло чудо. Все, мы изменились, мы спаслись, и наша вечная участь гарантирована, неважно, как мы живем. Возникает вопрос, правильное ли это понимание покаяния? Действительно ли покаяние все сводится только лишь к выдыханию воздуха нашими физическими легкими, независимо от того, что у нас в сердце, что в голове, Не говорит ли Библия о покаянии в каком-то более высоком, более глубоком смысле, что при покаянии все-таки происходит возрождение? Человек коренным образом меняется. Древнее прошло, теперь все новое. И вот кажется, что эти люди, они допустили такую ошибку. Настаивая на тезисе «только благодать», они превратили благодать, они исказили понимание благодати и превратили благодать в повод к распутству. Вот эта вот позиция в богословии получила название, к сожалению, есть только английский термин. Есть английский термин, я не знаю, может быть, в немецком языке существует какой-то термин для этого, но в русском языке сложно это как-то передать. Я назову этот термин и потом его объясню. По-английски это называется «no lordship salvation». «No lordship salvation». «No» — это «нет», «отрицание», «lordship» — это «господство», «salvation» — «спасение». То есть спасение без принятия господства Христа. Спасение без принятия господства Христа. Для них принять Христа как Спасителя – это одно, а принять Его как Господа – это уже другое. Принять Его как Спасителя – это спастись по благодати, а принять Его как Господа – это уже для них совершить какое-то человеческое дело и что-то добавить к благодати. Итак, это одна позиция – «no lordship salvation» – спасение без принятия господства Христа. Другая позиция – среди евангельских богословов, евангельских верующих, называется, наоборот, lordship salvation, то есть господство и спасение. Спасение с принятием господства Христа. Согласно этой позиции, спасение невозможно без принятия господства Христа. Христос не разделился. Нет двух Христов, который один был бы спасителем, а другой – Господом. Невозможно принять Христа как спасителя, не приняв его как Господа. Принимая одно, ты принимаешь и другое, потому что это одна и та же личность, и он никогда не теряет своего статуса господина и царя. Так вот, спасение с принятием господства Иисуса Христа, на мой взгляд, это единственно правильная библейская позиция. Поэтому, когда некоторые люди говорят, что если вы верите в то, что спасение только по благодати, то это значит... «Спасен однажды, спасен навеки, живи как хочешь, это потакает греху, живи в грехе, пожалуйста». Вот, на самом деле эти люди не очень, ну, кто так говорит, они не очень хорошо информированы в отношении, собственно, богословских идей и процессов, которые формируют современное евангельское христианство. Когда они говорят «спасен однажды, спасен навеки», это значит, что «живи как хочешь, живи в грехе», они фактически озвучивают только одну сторону в этом вопросе, а именно сторону «no lordship salvation», то есть сторону спасения без принятия господства Христа. И они, по-видимому, не подозревают, что на самом-то деле это группа, которой противоборствуют многие сторонники спасения только по благодати, «sola gratia», да? И вот есть еще очень... мощная группа, я бы сказал, большинство. Большинство евангельских верующих, консервативные евангельские христиане, они все-таки говорят о том, что спасение невозможно без принятия господства Иисуса Христа. А если мы исповедуем, что спасающийся человек спасается только по благодати, и при этом он принимает Христа и Спасителем, и Господом, то мы уже подразумеваем, что он не будет жить в грехе, но он, принимая Христа как Господа, он будет освящаться. Вот с подобным заблуждением, которое можно назвать спасение без принятия господства Христа, сталкивался и апостол Павел. Как известно, он очень много проповедовал о благодати. И когда люди слышали его весть о спасении по благодати, они делали неправильный вывод, некоторые из них делали неправильный вывод. Они говорили, если ты, апостол Павел, проповедуешь, что спасаемся мы по благодати независимо от дел, то значит, можно грешить, сколько душе угодно. Апостол Павел также учил, что Бог дал людям множество заповедей, чтобы таким образом умножилось преступление, и на этом фоне ярче засияла его прощающая и спасающая благодать. Это об этом говорится в Римлянам 5 главе. И многие люди, то ли всерьез, то ли с сарказмом, делали вывод. Значит, чем больше будем делать преступлений, тем больше будет умножаться Божья благодать по отношению к нам. Чем больше нагрешим, тем больше прославится его благодать в нашем спасении. И Павел ссылается на этот вывод в следующем стихе. Римлянам 6 глава, 1 стих. Что же скажем? Римлянам 6 глава 1 стих. Что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Он ссылается на слова своих оппонентов, которые как раз выступали против него. Павел проповедовал о спасении по благодати, независимо от дел. И некоторые люди делали вот такой вот ложный вывод. Они говорили, ну что же, если мы спасаемся по благодати, независимо от дел, то давайте оставаться в грехе. И чем больше нагрешим, тем больше Бог нам простит, тем больше Его благодать прославится. И вот Павел говорит, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? В ответ на это он говорит, никак. В другом месте он воспроизводит похожую реакцию своих оппонентов. Римлянам 3 глава 8 стих, Римлянам 3, 8. «И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро? Как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим. Делай зло, греши, получится добро, спасешься. Но Павел вслед за этим говорит, праведен суд на таковых. То есть он категорически отказывается от такого утверждения. Живи в грехе и спасешься по благодати. И даже те люди, которые ему приписывали эти слова, он говорит, праведен суд на таковых. Тот же самый способ рассуждения встречается и в настоящее время. И я думаю, что он встречался, наверное, во все века христианской истории. Если мы увидели его в первом веке в послании Иуды, если мы видели его в других местах Писания, если мы увидели его в настоящее время, вот в том примере, который я рассказал. Очень хорошо проблему дешевой благодати, благодати, которая ничего не стоит для человека, не оказывает никакого влияния на его жизнь, ничего не меняет в его жизни. Вот очень хорошо эту проблему дешевой благодати описал немецкий богослов Дитрих Бонхёфер. Вы все наверняка слышали это имя. Кстати, как у вас относятся вот в евангельских церквях к Бонхёферу? Хорошо, плохо, равнодушно? А?
Спасибо, что сказали.
Спасибо, что сказали. Не слышали, да, такого? Хорошо? Хорошо в основном, да? Вот тоже в России он последнее время, в последние годы стал популярность набирать, ну или точнее сказать, стал интерес пробуждаться к фигуре Бонхёфера, наверное, в силу того, что, ну в силу разнообразных политических процессов, поскольку Бонхёфер, он противостоял гитлеровскому правительству, противостоял той политике, которую Гитлер проводил, то, ну и даже потерпел за это, понес за это мученическую кончину. Он фактически свою жизнь отдал, вот, борясь с гитлеровским режимом. Вот из-за этого интерес к фигуре Бонхёфера пробудился в последние годы. Но прежде чем мы будем говорить дальше о Бонхёфере, о некоторых очень интересных и важных моментах, которым он учит, я бы хотел сделать такую оговорку. Я бы не стал Бонхёфера рекламировать. И то, что даже сейчас вот мы будем кое-что читать из его книги, из одной я буду цитаты приводить, это не означает, что я полностью одобряю его, соглашаюсь с ним. У него есть немало взглядов не очень хороших, не очень здоровых. В отношении его жизни нужно упомянуть, что хотя, да, его называют иногда мучеником, за веру. Но это не на 100% справедливо, потому что он умер, вот, был казнен не за то, что исповедовал веру во Христа, а потому что он был участником вооруженного заговора против Гитлера. То есть он участвовал в группе людей, в сопротивлении, которые организовали заговор, где они подложили бомбу в самолет, в котором должен был лететь Гитлер, Но что-то не получилось. То ли бомба не взорвалась, я уже сейчас забыл, то ли Гитлер другим самолетом полетел. Но, в общем, что-то сорвалось, а их план был обнаружен. И они на основании этого были осуждены, он был определен в концлагерь, несколько месяцев просидел в концлагере и потом умер от смертельной инъекции. То есть... Ага. Угу. Да, я не спорю с тем, что очень многие люди считают вот этот его поступок геройским, да, и государства могут считать поступок геройским. Я припоминаю, как в советский период, я еще застал этот период, как и многие из вас, в школе, как мы изучали историю или уроки литературы в младших классах, и как нам представляли как героев, революционеров, которые взрывали бомбами царя. Вот, и да, конечно, правительство, руководствуясь определенной политической позицией, может провозгласить героем, достойным подражания, убийцу. И точно так же Бонхёфер, хотя, может быть, я и не назвал бы его вот прям таким грубым словом «убийца», не совсем это вот справедливо было бы по отношению к нему, но тем не менее, да, его можно, ну, какое-то вот правительство на фоне определенных политических взглядов может провозгласить его поступок геройским, героическим. Но вопрос в том, является ли это достойным примером для подражания для христиан? Призывает ли нас Христос бороться со злом при помощи бомб, пистолетов, ножей, удушения, плевков, обзывательств? Нет, Библия говорит, не будь побежден злом, но побеждай зло добром. И я не могу, честно говоря, увидеть, как бомба, подложенная в самолет, даже Гитлеру, является добром, которое побеждает зло. Понимаете? То есть это мирской способ борьбы со злом. И, к сожалению, вот в этом плане Бонхёфер поддался совершенно вот неправильной, небиблейской логике, небиблейскому поведению. Когда Петр взялся за нож и отрубил даже ухо рабу первосвященника, помните, и вроде бы это геройский поступок, его можно было бы провозгласить, поднять на знамя и сказать: «Петр наш герой, вот пример достойный подражания, давайте возьмемся за ножи и будем отрубать уши». Но не так Христос сказал. Христос сказал: «Вложи меч твой в ножны свои», да, на место его. «Ибо всякий, взявший меч, от меча погибнет». Так с Петром и случилось. Он от меча погиб. Вот, согласно преданию, да? Ну, или был, по крайней мере, был казнен, был распят. Вот. Библия не призывает нас к такого рода борьбе со злом, когда мы беремся за оружие или пытаемся искоренить зло при помощи зла. Это, как знаете, есть такая... известная карикатура, фотография такая, где сидит пожилой человек с пистолетом, и рядом с ним стоит маленькая девочка такая, девочка-припевочка в таком платьице с бантиками, и вот этот старик с пистолетом и подпись такая, там: «Не бойся, девочка, однажды наступит день, когда все хорошие люди соберутся и убьют всех плохих людей». Мы, конечно, не призваны к этому. Но это вот в отношении жизни Бонхёфера, в отношении его мученичества. То есть, на мой взгляд, он не может в этом быть примером для нас, для подражания, для христиан. И в отношении его взглядов. В отношении его взглядов. У него взгляды были, их обычно характеризуют как неоортодоксальные. Неоортодоксальные, то есть близкие к взглядам Барта. И он даже встречался с Бартом и общался с ним, уважал его, хотя и разошелся с ним по каким-то вопросам. Но взгляды его на Библию близки к взглядам Барта. То есть Библия – это не Слово Божье. Библия – это просто свидетельство о Слове Божьем, которое может содержать ошибки. Также и другие были у него странные взгляды, такие взгляды, как, например, что нынешний мир достиг зрелости. Например, он говорил, писал в своих письмах, мы в основном о его взглядах знаем по его переписке. Так вот, он писал в своих письмах, что ребенок нуждается в родителях, а когда вырастет, перестает в них нуждаться. И это не плохо, а хорошо, просто он достиг уже совершеннолетия. И наш мир тоже достиг совершеннолетия. Раньше люди нуждались в Боге, потому что, когда они болели, они не знали лекарств, они обращались к Богу. Когда они были при смерти, они обращались к Богу. Когда были в опасности, обращались к Богу. Теперь люди пьют таблетки, проводят хирургические операции, путешествуют на самолетах, и они не нуждаются в Боге. И это хорошо, потому что мир достиг совершеннолетия. Вот этот вот взгляд, у него даже было представление о безрелигиозном христианстве. В общем, это были у него всякие странные и крайние взгляды, поэтому я хочу вас предупредить и не хочу рекламировать Бонхёффера. Но, тем не менее, его размышления о дешевой благодати, вот именно о той теме, которую мы подняли... Ага.
Ага.
Да. Пара слов. Я не думаю, что здесь Христос призывает к борьбе с римским правительством. Вот какое бы ни было предназначение у меча, ну или у большого ножа, то есть длинный нож – это ну, нож, который люди брали с собой, который использовался как для того, чтобы заготовить дрова. Ну, например, не отдельные топоры они носили, а вот был нож, и вот этим ножом все делалось, да, то есть, когда человек путешествует, останавливается в дороге, он заготавливает дрова при помощи этого ножа, ну, там всякие веточки мелкие, вот, колбасу режет. Даже если мы предположим, что этот нож нужен был для защиты, даже если мы предположим вот это, то мы никак, из этого никак не следует, не вытекает автоматически, что этот нож нужен был для нападения на римских солдат. То есть есть большая разница. Даже если нож используется для защиты от нападающих преступников, например, то есть большая разница с тем, чтобы использовать этот нож для нападения на римского солдата или на римского правителя, или для организации восстания против Нерона. Так вот, мы библейскую можем увидеть, библейское отношение, отношение Христа и апостолов, что хотя они жили во время самых несправедливых царей, самых коррумпированных, самых развратных, самых несправедливых, которые гнали, уничтожали людей и христиан в частности, они никогда не призывали идти против власти. Но они говорили, всякая душа да будет покорна стоящим над ней властям. Ибо всякая власть от Бога установлена, нет власти не от Бога. То есть вот в этом плане нож, он был нужен апостолам. Если раньше они ни в чем не нуждались, им не нужно было ни защищаться, ни... Причем, ну даже защита, я теоретически говорю, это еще надо разобраться, для чего им нужен был этот нож. Но он не нужен был им даже для приготовления пищи, потому что они приходили в дом и там оставались. То теперь им... Ага. Что Господь хотел преподать урок с мечом? Да, я думаю, что он этот урок и преподал. Вот когда он говорил слова «взявший меч от меча погибнет», он именно это имел в виду, что не берите меч для нападения. Не берите меч для нападения, если я вас правильно понял. Вот. Так вот, хотя мы несколько вот таких вот оговорок сделали в отношении Бонхёффера, но давайте пойдем дальше, не будем зацикливаться на этом вопросе. Тем не менее, вот, хотя не со всеми взглядами Бонхёффера мы можем согласиться, но его размышления о дешевой благодати – это уже, можно сказать, современная христианская классика, заслуживающая самого пристального внимания. И здесь действительно мы можем посмотреть на это, изучить это, и это действительно очень, очень серьезные и полезные очень размышления. Я буду цитировать из его работы, которая называется «Следуя Христу», ну вот в русском переводе так ее назвали. По-моему, по-немецки «Nachfolge», если не ошибаюсь. Вот. И я буду цитировать, приводить отдельные цитаты и потом комментировать вот эти вот слова. Так вот, Бонхёффер исходит из наблюдения, что Божья благодать может восприниматься человеком по-разному. Она может быть либо чем-то дорогим для человека, либо чем-то незначащим. И вот в русском переводе использовано слово «даровый». «Даровый» — это даже больше, чем просто «дешевый». «Даровый» — ничего не стоящий, ничего не значащий. Так вот, одну и ту же благодать, благодать Божью, человек может воспринимать по-разному. Либо как что-то драгоценное, либо как что-то ничего не стоящее, даровое. Дорогая благодать, она драгоценна для человека. Она требует от него полной самоотдачи. Ради дорогой благодати человек полагает свою жизнь, потому что она для него дорога. Это подобно тому, как купец, помните из притчи Христа, который ради одной самой лучшей жемчужины отдал все, что имеет, продал все, что имеет, чтобы приобрести вот эту жемчужину. Вот эта притча как раз иллюстрирует восприятие благодати как чего-то драгоценного, как драгоценной жемчужины, как самой большой ценности в жизни. И вот ради этой благодати, ради самой большой ценности в жизни, человек готов отдать все остальное, для него все остальное незначимо. Я не имею в виду, что человек покупает благодать, да, в буквальном смысле этого слова. Благодать – это не что-то, что продается или приобретается нашими усилиями. Мы уже об этом говорили, да, благодать – это абсолютно незаслуженный дар. Но я имею в виду, что человек относится к благодати так, что это для него самая большая драгоценность, все остальное теряет в ценности по сравнению с этим. Благодать – это самое основное, самое драгоценное. Все остальное он готов от всего отказаться, от всего отречься, только бы у него была вот эта вот благодать. Даровая благодать, наоборот, она дешевая, ничего не стоящая, ни к чему не обязывающая. Нет, ну, благодать-то у Бога одна, у Бога нет двух разных благодатей. Но это отношение человека. Человек может относиться к Божьей благодати как к чему-то дешевому, ничего не стоящему, ни к чему не обязывающему. Вот ради дешевой благодати человек не только не полагает душу свою, но и он вообще мало чем готов пожертвовать. К сожалению, пожалуй, для большинства христиан во все века, наверное, все-таки я не сильно ошибусь, если скажу «для большинства». Это может быть немножечко смело, смелое такое заявление, но все-таки и Христос учил, что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, и узкие врата, и узок путь, ведущий в жизнь вечную, и немногие находят их. Поэтому я думаю, что можем мы все-таки сказать «большинство». Так вот, кажется, что для большинства христиан во все века христианской истории благодать была чем-то дешевым, и поэтому не оказывала никакого влияния на их жизнь. Так вот, Бонхёффер пишет, первая цитата, «Даровая благодать означает благодать как учение, как принцип, как систему». Благодать как учение, как принцип, как систему. Действительно, многие люди воспринимают в церквах благодать не как силу Божию, которую они лично на себе испытали и продолжают испытывать, а они воспринимают благодать как некое внешнее по отношению к ним учение, как систему взглядов. Именно поэтому Бонхёффер и пишет об этой дешевой благодати или о даровой благодати. Даровая благодать означает благодать как учение, как принцип, как систему. Посмотрите, какая большая разница. Одно дело воспринимать благодать как силу Божью, действующую внутри нас. Другое дело воспринимать это как некую систему взглядов вне нас. При таком внешнем, поверхностном отношении благодать, и дальше Бонхёффер пишет, означает прощение грехов в качестве расхожей истины. Прощение грехов в качестве расхожей истины. Ну, то есть, если у среднестатистического христианина в церкви спросишь, прощает ли Бог грехи? Он сразу же скажет, не задумываясь, конечно, прощает. Это же само собой разумеется. Ну, конечно, Бог прощает грехи. При этом его сердце не шелохнется от изумления. Его разум не споткнется об это великое и неизъяснимое чудо. Как это абсолютно святой Бог может оставить мерзопакостное преступление против его святого закона без наказания? Ну, конечно, Бог прощает грехи, но подумаешь. Даровая благодать. Даровая благодать означает прощение грехов в качестве расхожей истины. Ну, конечно, все признают, конечно, Бог прощает грехи. Далее, даровая благодать, пишет Бонхёффер, означает любовь Господа как христианскую идею Бога. любовь Господа как христианскую идею Бога. Иными словами, в разных религиях есть разное представление о Боге. В какой-то религии о Боге такое представление, что Бог – это страшный судья, который рычит из кратера вулкана и пугает всех, кто приближается к нему. А в каких-то религиях, например, в греческих религиях, боги, они подобны людям, обманщики, завистливые, эгоистичные, соблазнители и так далее и тому подобное. А в греческих сказаниях, мифах религиозных это все мы встречаем. Так вот, в разных религиях есть разные представления о Боге. А вот в христианстве такое представление о Боге. Бог есть любовь. Вот даровая благодать означает любовь Господа как христианскую идею Бога. Иными словами, человек не ощущает любовь Господа на собственном опыте, как что-то, что действительно пробудило его сердце, как что-то, что он воспринимает как удивительное чудо. Знаете, как вот влюбленные люди, молодые, да, перед вступлением в брак, может быть, или в начале семейной жизни, вот когда особенно романтическая сторона, она особенно сильно играет роль, вот когда ты чувствуешь любовь, то и в тебе в сердце пробуждается что-то. Тоже какая-то любовь, какая-то приятность, да? Вот. Так вот, некоторые люди не воспринимают любовь Бога как «будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас». Не воспринимают вот эту вот любовь как удивительное переживание, которое изменяет их полностью изнутри. Но они воспринимают любовь Господа как христианскую идею Бога. Холодно, отвлеченно. Ну да, Бог есть любовь. Вон и на плакате написано. Я это всегда знаю. Как? Спасибо, спасибо. Если спросишь такого человека, Бог есть любовь? Он говорит, да, конечно, Бог есть любовь. При этом в его сердце не возникает ответной любви к Господу. Он не может сказать вместе с апостолом Павлом, «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так, если один умер за всех, то все умерли». Бонхёфер продолжает дальше. «Кто ее принимает, вот эту вот христианскую идею Бога, тот уже имеет отпущение своих грехов». То есть, считается так, да, не то, что на самом деле имеет отпущение своих грехов, но считается, что как будто бы, если только ты соглашаешься умом вот с этой идеей, да, Бог есть любовь, то уже имеешь прощение грехов. Кто умом принимает эту систему взглядов, то есть соглашается с идеей благодати, прощения грехов и любви Божьей, тот уже как будто бы прощен. Больше ничего не нужно. Нужно только поставить свою подпись под этой идеей. Дальше Бонхёфер пишет. «Церковь с таким учением о благодати, благодаря ему, учению, уже причастна благодати». Это тоже как бы с иронией он пишет. Как будто бы уже причастна благодати. То есть они так считают. Если только у нас, у церкви, есть исповедание веры, и в этом исповедании написано, что спасаемся мы по благодати, и мы расписались под этим исповеданием, то как будто бы мы уже получили саму благодать. Как будто бы суть христианства сводилась к подписи под правильным вероучением. Если только церковь присоединяется к исповеданию этого вероучения, то благодать она уже как будто бы и так получила. Можно успокоиться, потому что никакого другого изменения не произойдет. Никакого другого изменения не произойдет. Единственное изменение – это то, что появилась подпись, появилось умственное согласие. Да, мы согласны с тем, что Бог прощает по благодати. Жизнь останется прежней. Единственное, что меняется – это декларируемая система взглядов. Подобно тому, как человек может перейти из одной политической партии в другую, поменяв левые взгляды на правые, или наоборот. И при этом он все так же ругается, жульничает и прелюбодействует. Точно таким же образом человек переходит из мира в церковь, поменяв одно исповедание на другое. Больше ничего не нужно. В силу исповедания он как будто бы уже стал сопричастником благодати. Далее Бонхёфер пишет. «В этой церкви, которая вот так вот мыслит, мир находит даровое покрытие своим грехам, о которых не печалится и от которых не хочет избавиться». Очень глубокая мысль. В этой церкви мир находит даровое покрытие своим грехам, о которых не печалится и от которых не хочет освободиться. Я люблю свои грехи, я не печалюсь о них, я хочу продолжать их делать. И как хорошо, что вдобавок к этому они еще и покрыты, и я за них не буду нести никакого наказания. При таком подходе благодать становится формальным предлогом для продолжения греховного образа жизни. Человек продолжает оставаться добросовестным чадом мира сего, продолжает любить грех всем сердцем, всей душою и всем разумением своим, и сатану как самого себя. Однако при этом он утверждает, что его грехи прощены. Но прощены ли? Если человек не печалится о своих грехах и не хочет от них освободиться, то покаялся ли он по-настоящему? А если он не покаялся, то он не может быть прощен и спасен. Вот такое вот представление о благодати, о даровой, дешевой благодати, оно полностью исключает, как бы это сказать, искореняет, иссушает правильное библейское представление о покаянии, о том, что на самом деле из себя представляет покаяние. Бонхёфер продолжает, сейчас я знаю, что мы уже время у нас затягивается немножечко, но сейчас мы закончим вот цитаты из Бонхёфера и сделаем перерыв. Бонхёфер продолжает. «Даровая благодать есть оправдание греха, но не оправдание раскаявшегося грешника». Оправдание греха. Смещены акценты. Благодать – это оправдание раскаявшегося грешника, который отворачивается от своего греха. А здесь благодать превращается в оправдание греха. Мы оправдываем, мы говорим, это нормально, все хорошо, не беспокойся, греши и дальше, ведь наказания не будет, грехи покрыты. Так вот, прочитаю эту цитату полностью. «Даровая благодать есть оправдание греха, но не оправдание раскаявшегося грешника, который отворачивается и бежит от своего греха, и не прощение греха, которое отделяет от греха». То есть, даровая благодать представляет собой желание освободиться от наказания за грех без избавления от самого греха. Это подобно мечтам преступника. Наверное, все преступники об этом мечтают. Вот в тюрьму, если вы зайдете, если там люди не покаялись действительно, каковых меньшинство, да? Вот если большинство, зайдете в тюрьму, и там вы найдете именно таких людей с точно таким менталитетом. Они грезят о том, чтобы продолжать грабить и воровать, но чтобы вдобавок к этому за это ничего не было. Вот тогда хорошо, вот она настоящая жизнь, вот к чему прилеплено их сердце. И вот так вот же человек с таким представлением о даровой благодати, он любит свой грех, он хотел бы продолжать грешить, и он рад, что вот это учение о благодати освобождает его, по крайней мере, в его собственном сознании, от ответственности. Ну и завершить наше попурри из Бонхёфера, этот набор цитат, можно следующей цитатой. «Даровая благодать есть проповедь прощения без покаяния, крещение без послушания, причастие без раскаяния в грехах, прощение грехов без личной исповеди. Даровая благодать есть благодать без следования, благодать без креста, благодать без живого, вочеловечившегося Иисуса Христа». Человек, который относится к благодати как к дешевке, не желает становиться учеником. Он зовется христианином, но он не хочет быть похожим на Христа. Он заявляет о своей вере в Иисуса, но не собирается быть его последователем. Он живет так, как будто бы чудо Бога воплощения во Христе, никогда не имело места, потому что Бог для него остается далекой трансцендентной идеей. Понимаете, что такое трансцендентный, да, трансцендентный, то есть далекий, отделенный. Это как некая трансцендентная идея, философская идея, которая там далеко от нас, которая не имеет реального и ощутимого отношения к его практической жизни. Так вот, Бог для него остается трансцендентной идеей, как некий философский Бог, как Бог Платона и Аристотеля, как Бог греческих философов, который был отделен от мира бесконечными пространствами и эманациями. Но это не Бог воплотившийся. Это не Бог, который вошел в этот мир, живет и действует в этом мире, и который через нас тоже воплощается в этот мир. Итак, это было описание дешевой благодати. И о том, каков библейский взгляд на проблему дешевой благодати, мы с вами поговорим уже после перерыва.